«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист-редактор RT Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник». Ирина, привет.
Здравствуйте.
Итак, поговорили про зумеров с миллениалами.
Одни и про словечки.
Да, и те же люди или два разных человека. Да.
Человек-пароход.
Про серьезное хотелось бы поговорить. Серьезную очень тему хотим обсудить. Дело в том, что ученые Оксфордского университета опубликовали данные одного из самых длительных экспериментов. Деменцию он касается, и факторов, которые, собственно, влияют на нее наибольшим образом. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы имеете вопрос какой-то связанный вот с таким заболеванием, есть возможность задать его специалисту. Напоминаю, контакты для связи, телеграм, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Это наш телеграм-канал, там есть специальный бот, туда можно написать вопрос. Сразу же здесь у нас окажется приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Скачивайте, устанавливайте, в левом верхнем углу есть значок «Сообщение». Без указания номеров телефонов, электронных почт. Просто пишите ваш вопрос, нажимаете кнопку «Отправить». Тоже сразу здесь все видим. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Говорите эти полчаса про деменцию и то, как предотвратить ее. Да? Будем с доктором медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в эфире «Радио Спутник». Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 11 факторов риска. Ирин, какие тебе кажутся наиболее важными, скажем так?
Я бы сказала, что сама комбинация всех этих факторов меня очень, не то что удивила, но как бы напрягла, потому что, смотрите, значит, возраст, уровень образования, наличие в анамнезе диабета, инсульта, депрессии, деменции у родителей, параметры давления, ну, то есть если высокое давление, то более склонны к деменции, уровень депривации, ну, то есть как бы как хорошо вы живете или не очень, уровень плохого холестерина, принадлежность к мужскому полу и одиночество. Но они сами по себе, мне кажется, любой из этих факторов уже как бы, ну, понятно, что у человека жизнь не сахар. Но когда это все вместе, то есть получается, что у вас вот как-то... В общем, я не знаю, я как-то очень скептически к этому на это смотрю. Я думала, там будет что-то... Ну, можно не 11, можно 5 факторов, да. А тут получается, что если вы бедный и одинокий мужчина, вы заедаете свои проблемы, то есть вы питаетесь плохой, ну, неплохой, вы что, питаетесь там, я не знаю...
Неправильно,
да. Любите сладенькое, любите бургер из какого-нибудь быстрого питания, да, съесть парочку. Настроение у вас так себе, работа тоже так себе, да, и вообще как бы еле-еле вы на ней держитесь. То получается, что вы более склонны к деменции. Это же огромное количество людей, мне кажется, которые попадают...
Виктор Александрович, рассудите, пожалуйста, рамки. Вот бытовое мнение действительно кажется, что здесь половина из этих 11 факторов, они, ну, как-то к медицине такое спорное, ну, на наш непрофессиональный взгляд имеют отношение. Как вы видите все эти 11 факторов риска?
Ну, основная проблема, та, которая есть на сегодняшний день, это та ситуация, что на самом деле мы никак не можем убедить людей, что нужно обращать внимание на свое здоровье. И к врачу-то надо идти не тогда, когда уже есть какие-то проблемы. А к врачу, в общем, надо приходить раз в год, надо сдавать биохимические анализы крови, и тогда вот определенные показатели крови, такие как сахар, который Ирина произнесла, такие как холестерин, который Ирина произнесла, не будут давать вот эту вот архитектонику болезни, инсульты, инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания. Причем из двух зол, ну, выбирают, как всегда, что-то плохое, что-то хорошее. Вот произошел ковид. Все мы побежали сразу там обследовать свои легкие, если мы заболевали, там начинали компьютерную томографию делать, оценивать там 2, 3, столько-то процентов и так далее. И сразу упало количество пациентов с тяжелейшим раком 3-4 стадии, потому что стали выявляться раки на тех стадиях, когда врач мог помочь. И изменились сразу цифры. Рак, о котором мы слышали до ковида, что это первая ситуация заболеваемости и смертности, упал до 13%. А сердечно-сосудистые заболевания заняли первое место, 56%. Мы открываем сосудистые центры, инсультные центры, говорим, какие мы правильные, но мы забываем о профилактике здоровья. И вот эти все факторы, о чем я уже сказал, Ирина произнесла, сахар, холестерин, густота крови, они все определяют ситуацию, что человек на самом деле вроде здоровый, а вроде нездоровый. А дальше начинается депрессия, а дальше начинается плохая погода, а плохая погода метеозависимость. А что такое метеозависимость? Это нарушение эластичности, опять-таки, сосудистой системы.
Угу.
Да, когда сосуд просто упала температура, он вроде должен чуть-чуть расшириться, чтобы то же самое количество крови перенести и запитать клетки всего организма, в том числе головного мозга. Мы говорим, стареет кожа, да не кожа стареет, стареют сосуды. Так. Стареет головной мозг, да не головной мозг стареет, стареет печень, да не печень стареет, а стареют сосуды. И каждый орган имеет сосуды. Так вот, на самом деле, основная задача для того, чтобы быть здоровым, нужно просто думать немножко о своих сосудах. А для этого прийти к врачу, когда ты здоров, сдать определенный анализ крови, достаточно простой, который на сегодняшний день можно сдать в любом самом маленьком городе, есть биохимические лаборатории, которые это делают. И дальше просто побеседовать с врачом, а не посмотреть на вот эти референтные значения, а вроде я здоров. Как хорошо, у меня креатинин, показатель почечной недостаточности, 96, а норма 100. Да я здоров, конечно, здоров. А то, что в вашем возрасте это должно быть как минимум середина тех показателей, которые нам искусственный интеллект показывает, ну вот про это мы забываем.
Мне прям захотелось к врачу побежать срочно, если честно.
Да не надо бежать проверить. К врачу, надо просто прийти, не бежать надо, а прийти к врачу.
Ну, бег, говорят, тоже полезен.
Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, а вот, ну, что касается там давления, холестерина, инсультов, диабета, это кажется понятным. Но как на деменцию может, например, одинокое проживание повлиять? Или вот, что меня больше, естественно, цепануло, как человек, принадлежащего к мужскому полу, это, собственно, да, принадлежность к мужскому полу, да. То есть у мужчин риск деменции выше, получается, просто потому что они мужчины.
Абсолютно недоказательный факт, абсолютно ситуация немножко утрированная. К сожалению, на самом деле, наверное, мы женщин так заставляем постоянно нас любить работать и работать интенсивно, заниматься детьми, заниматься домом, заниматься всем. Из-за этого мужчины немножко более часто обращаются к врачу. Мы посмотрели, я тоже эту статистику нашел, и мы посмотрели, что происходит у нас в центре. Ну, на сегодняшний день вот та же самая ситуация, что просто мужчины приходят чаще к врачу. Из-за этого, может быть, из-за этого и получились такие цифры. Я не думаю, что пол здесь влияет. Вот что касается одиночества, ну, одиночество – это такой фактор, когда нарушаются все желания, в том числе снижается иммунитет, снижается отношение к себе. Да, Ирина совершенно правильно сказала, гамбургер, чизбургер, какой-нибудь фастфуд, потому что готовить самому себе неинтересно. И дальше начинаются вот эти вот метаболические нарушения в организме, которые приводят к развитию ожирения. А ожирение дальше нарушает гормональную функцию организма, страдают гормоны эпифиза, и дальше вот начинается вот этот замкнутый круг, шарик вот этот, это как снежок, да, который мы вроде начинаем катать маленьким, а потом это получается огромный ком, и мы строим снежную бабу.
Вот у меня вопрос. Смотрите, среди еще фактов, среди факторов есть у нас уровень образования. Вот я где-то раньше читала или слышала, что если больше читать, да, книжек, да, на протяжении всей своей жизни, тем уровень как бы вот деменции, точнее, риск деменции или... Если нет, именно деменции, да, он и Альцгеймера, он снижается. Вот это так или это просто так красивая сказка для кого-то, чтобы
Вы сейчас произнесли две совершенно разные вещи. Mm-hmm. Деменция и Альцгеймер. Mm-hmm. Альцгеймер, да. Альцгеймер имеет 11,5% среди всей деменции. Это mm-hmm. генетическое заболевание. По поводу него весь мир, все фармакологические компании, все технические компании, КТ, МРТ, ультразвуки ищут те возможности, которые позволяют выявлять вот ранний этот белок, который разрушает клетки мозга. Это совершенно отдельное заболевание, которое действительно отдельно надо думать о нем. Ну да, к сожалению, есть генетические заболевания. Mm-hmm. Что касается вот первой ситуации, вот этой вот деменции или нарушения памяти или мнестические нарушения, когда сегодня я забыл, где у меня это лежит, завтра я забыл какое-то слово, послезавтра еще что-то, да, вот это как раз та сосудистая деменция, о которой мы с вами в первой части говорили. И тут как раз вот эти факторы риска, и что мы делаем с этим пациентом? Есть понятие эрготерапии. Что такое эрготерапия? Мы ребенка развиваем как с вами? Мы заставляем его читать, учить стишки, там, складывать пазлы, там, лего, разлего там, и так далее. Различные методы. Вот точно такие же ситуации. Это восстановление мнестических нарушений, нарушений памяти при сосудистой деменции. Из-за этого, да, конечно, читать книжки, пересказывать, да элементарно пересказать картинку, да элементарно посмотреть на елку и рассказать, какая это елка. Это, да, действительно помогает. И это основа при нормализации. Я не говорю о том, что посмотрели на елку, и деменция прошла. При нормализации того червячка, который есть, сахарный диабет, метаболические нарушения, липидные нарушения, артериальная гипертензия, и при нормализации вот эти функции, да, восстановление памяти с помощью книг, чтения, пересказов, картинок и так далее значительно во многом помогает.
Есть вопрос, Виктор Александрович, от радиослушателя. Вот одиночество, понятно, про это уже сказали. Отсутствие внимания, любви к человеку способствует ли развитию деменции?
Дорогие мои коллеги, дорогие радиослушатели, мы работаем для вас, и мы несем вам именно ту ситуацию. Вот одиночество, да? Одиночество не должно приводить к тому, что мы перестали о себе думать. Мы должны о себе продолжать думать, мы должны продолжать... И я не говорю, что здоровый образ жизни – это все взяли и побежали. Но у нас же как здоровый образ жизни, это мы побежали в фитнес-залы, два раза в неделю мы в фитнес-зале, остальное время мы лежим на диване и смотрим телевизор. Но это же так. И на самом деле все наши ситуации, вот мы забываем на самом деле старые советские времена, когда были вот эти производственные гимнастики, какое-то занятие, какая-то активация, которая нужна. Ну, поставьте, ну, не могу я пройти 5000 шагов в день, потому что у меня перегружена работа, перегружен день работы. Ну, вы поставьте машину чуть-чуть подальше. Вы пройдите чуть-чуть какое-то время. Ну, вы пройдите по лестнице, а не проезжайте на лифте, если у вас трехэтажное, четырехэтажное здание. Ну, вы чуть-чуть подумайте о себе. Субботы, воскресенье, ну, хватит, но надо чуть-чуть подумать о временах года. В каждом времени года есть какая-то хорошая, положительная ситуация. У природы нет плохой погоды, не зря говорится.
Игорь Александрович, еще один вопрос от радиослушателей. В каком возрасте, спрашивают, стоит начать задумываться о предотвращении деменции? Ну, подозреваю, что вы скажете, что можно с самого начала эти анализы сдавать и мониторить ситуацию.
Не надо с самого начала сдавать. Ну, вот мы уцепились за деменцию. Да надо, наконец, понять, что раз в год нужно сдать биохимические анализы крови и дальше прийти к врачу. И делать это надо 35+, однозначно.
Mm-hmm. Ну, вообще у нас как бы диспансеризация, в общем-то, бесплатная. Ну, во всяком случае, в Москве 100%.
Слушай, у нас вся диспансеризация сводится к тому, что делается ЭКГ, которое ничего не определяется. Делается какой-то общий анализ крови, который уже все студенты перестали читать. Вот я буквально сегодня собирал своих ординаторов уже и говорил: люди, какие нормы? Он говорит: ну, в анализе же написаны нормы. Я говорю: слушайте, вы хватит электронным интеллектом-то. Почему у нас никогда не было вот этих норм? Да, я учился в 80-е годы, но у нас-то не было вот этих электронных анализов, в котором написана вот эта норма. У каждого норма своя. Что идиоты, наши учителя, тот же Боткин, который говорил: нету болезни, есть больной, каждый больной индивидуален. Не надо быть больными, надо быть здоровыми.
Игорь Александрович, перефразирую еще один вопрос радиослушателя. Как распознать первые, может быть, как это сказать, симптомы деменции?
Забыли, не можете вспомнить. Появились какие-то нарушения ориентировки, появилось головокружение, появилась боль в затылке. Не надо мерить артериальное давление постоянно. Но если у вас появилась боль в затылке, если у вас нарушение зрения, если у вас мушки перед глазами, ну, люди, задумайтесь чуть-чуть о себе.
Ну, слушайте, Виктор Александрович, это вот распространенная история. Все вы сейчас назвали, и это все...
Да,
вот...
я сижу, думаю, так.
Да. Голова болит, и вот со зрением тоже... К концу рабочего дня зрение тоже уже там...
Нет, я-то точно знаю, что у меня с сосудами...
Кто говорит об этом?
С сосудами проблемы, так что для меня это, да.
Перегрузки-то все мы испытываем. И чем активнее жизнь, тем больше перегрузок. Из-за этого и нужно, наконец, задуматься о себе.
Скажите, пожалуйста, ну вот у нас есть данные, которые, собственно говоря, приводят ученые из Оксфорда, которые это исследование проводили. Они говорят, что к 2050 году число людей, живущих с деменцией во всем мире, утроится. 153 миллиона человек будет. Угу. Могли бы вы, ну, в нескольких словах обрисовать ситуацию в России?
Не считаю абсолютно, что это так. Думаю, что это зависимость сугубо от фармакологических фирм, которые пытаются нам втюрить энное количество препаратов, которые не надо в здоровом возрасте принимать. Есть элементарные витамины, микроэлементы, тот же самый турин, те же самые Q10, антиоксиданты и так далее, которые есть в природе. И я за то, что все-таки сдать анализ крови, побеседовать с врачом и четко выстроить ту ситуацию, которую можно не медикаментозным путем решить. Еще раз говорю, на сегодняшний день все фармакологические фирмы гоняются за тем, какой выпустить препарат, принять одну таблетку, и у тебя нету нарушения памяти. Ну, не бывает таблетки. Слушайте, мы прекрасно знаем, да, такой медицинский анекдот, что даже если простудился, в правый карман положил 7 таблеток, и на 7-й день у тебя пройдет болезнь, а в левый карман ничего не положил. И тоже на 7-й день пройдет болезнь. Но сосудистые нарушения – это не простуда. Сосудистые нарушения – это ваше отношение к своему образу жизни. И очень часто на приеме пациент говорит: ой, откуда у меня 6 холестерин? Да не может быть, я же все ничего жирного, жареного не ем. Да при чем тут жирное, жареное? Мы же не знаем, как выращивается эта скотина. Мы не знаем, какие пестициды добавляются для того, чтобы выросли эти помидоры. Ну, чуть-чуть надо задуматься о себе. Да, ситуация изменилась, да, среда изменилась.
Виктор Александрович, еще один вопрос. Минимизирует ли риск деменции изучение иностранных языков? Да, я знаю, есть такая популярная позиция, да, что нужно языки учить. Да.
Любая стимуляция мозговых функций приводит к тому, любая стимуляция приводит к тому, что улучшается кровоток. Клетка питается кислородом. Кислород несет кровь. Из-за этого чем больше крови поступает, тем лучше. Почему мы говорим, нужна физическая активность, нужно проходить какое-то количество километров? Потому что нужно усилить кровоток в любом органе. Печень, почки, сердце, мозг, любые другие органы. Я уже вначале говорил, что стареет не кожа, стареют сосуды. И вторая ситуация – это, конечно, водный режим. 1,5-2 литра человек должен выпивать. Мы же что делаем в нашей жизни? Мы спокойненько выпиваем утром чашечку кофе, которую надо разделить напополам, потому что там совершенно другое освоение. Днем чего-нибудь перекусили, дай бог, запили чашкой чая или компота, и вечером пришли домой тоже что-то. Мы не выпиваем как минимум литр. Большинство людей, вот начинаешь беседовать с ними, но не выпивают они литр. О какой густоте крови мы можем говорить? А потом это густая кровь, потом это прилипание форменных элементов к стенкам сосуда и постепенно организация атеросклеротических бляшков. А потом мы говорим, инсульт помолодел. Помолодел, потому что мы отношение к себе имеем такое.
Ну, я тут за двоих, наверное, пью, пока сижу в эфире «Радио Спутник». Я заходящая пропаганда.
Смотря что пить, еще знаете. Потому что, да, кофе же, он еще очень сильно обезвоживает организм. И вообще все, что кофеин содержит.
Конечно. Один сразу разделили напополам. Сразу разделили напополам. Да.
Вот мне просто интересно, сейчас, может быть, посмотрю. Но, кстати, американцы, у них давно уже вот эта вот очень такая агрессивная пропаганда, вот именно выпивание 2 литра воды в день идет. У них это просто вот, ну, если ты не пьешь 2 литра воды в день, то ты ненормальный, ты не человек, нужно тебя тут же отменить. Вот, и у них поэтому все ходят с бутылочками для воды, то есть это прям такой ходовый товар и очень популярен. Вот, но, вот мне интересно, это хоть как-то повлияло на их умственные способности и уровень, я не знаю, инсультов, которые происходят это у них в стране, или вообще никак? Потому что ожирение при этом у них растет, просто растет с каждым годом. Несмотря на то, что и прекрасно знают, что у них есть эта проблема. Ну, вот, но тут, видимо, бодипозитив вовремя подъехал спасти ситуацию и толстых людей.
Ну, тут совершенно две разные вещи. Одна ситуация – это Макдональд, который нам американцы подарили. И вторая ситуация – это вода. Вода, да, вода нужна. Макдональд, она и ведет к тому, что избыточный вес.
Виктор Александрович, спасибо вам большое за интересную беседу, за важные советы. Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович был в эфире «Радио Спутник». Я вот, кстати, хочу тут зачитать несколько отзывов, которые оставляют радиослушатели. Во-первых, когда мы про кофе говорили, что кофеманы не оценили. Ваш организм оценит, когда вы, наверное, начнете пользоваться этим правилом, да? Можно же не обязательно. Ну, тут смотря какую чашку нальешь. Налей побольше, раздели напополам, будет то, что обычно. Нет, это вредный совет, естественно, прислушаться стоит к врачу, который советует разделить свою стандартную порцию на 2 части. И вот еще один совет от радиослушателей. Задуматься о себе, общайтесь больше с людьми, с семьей, и деменция, собственно говоря, от вас убежит. Ну вот, пользуясь этими советами, помня эти 11 факторов риска, которые тоже можно иметь в виду, да, где-то на подкорке, придем к тому, что деменции можно будет избежать. Интересный получился эфир, но мы не заканчиваем. Сейчас послушаем выпуск новостей и дальше продолжим обсуждать другие не менее интересные темы. Журналист-редактор RT Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник».